Сегодня Христос учитель. Когда мы читаем Евангелие, то как обращается ко Христу и его ученики, и его последователи, и даже его противники, книжники и фарисеи? Как его называют? Ну, скажите, учитель, да? Везде его говорят учитель или равви. Рав – это по-еврейски учитель. Равви – это звательный падеж. Слово «учитель». По-славянски «учителю», да? Звательный падеж от «учитель». И то, что в Евангелии Господь везде называется «учителем», кстати, достаточно редко Он называется «Господом», это значит, что здесь что-то очень глубинное и очень важное. Христос – учитель. А те, кто пошли за Христом, уверовавшие, как они называются? Православные, католики или как? Ученики. Они христианами они называются? Тоже нет. Даже слова христианин еще нет. Они называются ученики. Слово христианин появится не скоро и не в Иерусалиме. Оно появится в языческом городе, в Антиохии Сирийской или Великой Антиохии. Когда уже туда будет занесено христианство, через достаточное количество лет после вознесения Христова, и там только появится слово «христианин». Ну а слово «православный католик» появится где-то к концу первого века. Слово «православный» появится еще позже. Вот. То есть эти наименования, они приходят в свое время по тем или иным причинам, церковной жизни. А вот учитель и ученики – это изначально. Это по природе. Вот ходит учитель с учениками. Кстати, вот что такое академия? Ну, сегодня что такое академия, наверное, много можно говорить. А изначально так, академия – это сад. Да? Был некий академ, владелец этого сада, и Платон с учениками ходил по саду. Платон учил своих учеников. И вот это была академия, первая академия. То есть это так, ну, как-то понятно. Вот ходит учитель и ученики. Учитель учит своих учеников. Он ходит по пшеничному полю, он плывет с ними в лодке через Генесарецкое озеро, он учит их, немножко отчалив от берега, а они все на берегу, потому что много людей, и так было удобно. Актовых залов, наверное, вообще тогда не было. Вот. Он учит их и в синагоге, и даже в храме. Учитель и ученики. Это глубинная природа наших отношений со Христом. Подскажите, Бог где-нибудь называется учитель? Ни в Ветхом, ни в Новом Завете мы нигде не найдем слово «учитель» в отношении Бога. А вот Христос везде называется учитель. Кстати, один из великих и где-то и печальной участи древних христианских учителей – Ориген. Но, видимо, настолько он проникся вот этим учительством и сам был до мозга костей учителем. В одном из своих слов он говорит, что такое рай? Вот мы сегодня тоже рассуждали. Он не сомневается, что такое рай. Рай – это аудитория, где мы, верующие студенты, а Христос – учитель. То есть он и рай ничем другим себе представить не мог. Но вот что-то в этом есть. Христос – он учитель. Наше отношение к Христу – это ученик. Значит, то, что учитель и ученики вместе взяты – это что такое? Это школа. Да, это школа, и вот у Платона с учениками, потому что это было в саду, по названию сада получилась академия. Да. И значит, наша церковь есть школа. А теперь на честность. Вот наши приходы очень похожи на школу. Отношения батюшки и тех, кто в храме, очень похожи на отношения учителей и учеников. Порой вообще не похожи. То есть священник похож на жреца, который служит, молитвы читает. Люди так и приходят. А вот батюшка что-то там почитал. Вот тут к славянскому языку и понимать не надо. Вот там батюшка что-то такое почитал. Вот и все. То есть, и каждый со своей нуждой, да? Ну, вот отсюда надо о чем-то думать. Отношения Христа с его последователями – это были отношения ученика, учителя и учеников. Это нормальное состояние церкви. Когда церковь – вот такая Христова божественная школа. Как известно, Христос крестился в 30 лет. До 30 лет он был в безвестности, был в Назарете, плотников сын и сам плотник. В 30 лет он начинает учить. Почему он начинает учить в 30 лет, а не в другой возраст? Это не просто какая-то случайная дата, а достаточно понятная и конкретная. 30 лет – это возраст библейского совершеннолетия. Мы говорим о совершеннолетии 18 лет. Вот. Ну, наверное, что-то такое к 18 годам действительно становится совершенным. Ну, может быть, человек вырос, уже ни в пеленках, ни в распашонках и так далее. Но, тем не менее, все мы видим, насколько еще этот человек что? Зелень. Может ли 18-летний быть учителем? Ну, ему еще пора только стать студентом и учиться. Поэтому настоящее совершеннолетие, библейский возраст, это 30 лет. Левит в 25 лет мог приступить к левитскому служению. Оно сродни нашему дьяконскому и не носит характер учительства. А священник, если он даже был прямой потомок Аарона, то до 30 лет он священствовать не мог. И только в 30 лет он посвящался и становился учителем. До 30 лет никто в синагоге не имел права открыть Тору или пророков, то есть священное писание, читать и учить. Это мог только сделать мужчина, достигший 30-летнего возраста. Вот поэтому Христос в 30 лет крестится и начинает учить. По божественной природе, о которой мы говорили, никаких возрастов у Христа. По человеческой есть. И вот в 30 лет Христос приступает к учительной деятельности. До 30 лет он бы не смог в синагоге читать и учить. Он бы не смог учить в храме, его просто выгнали. И вообще традиция была сильна. Никто его особенно слушать бы и не стал. В 30 лет Христос становится учителем. И он начинает учить. Сказано, что ходил Иисус, уча в синагогах. Вот это было возможно только с 30-летнего возраста. Учитель должен предъявить диплом, да, по нынешней практике. Он должен закончить сам какой-то университет, получить образование, получить право на учительство. Какую школу закончил Христос? Кто дал ему право учить? В некоторых апокрифах и в современном оккультизме часто обсуждается мысль, что Христос учился в Индии у индийских махатм, гуру, и теперь после этого он вернулся в Святую Землю, в Израиль, и стал учить. Евангелие с этим не согласно. Когда Христос начал учиться, то дивились иудеи, как он знает Писание, не учившись. Иоанна 7:15. Если бы Иисус пришел из Индии, то они бы сказали, откуда же пришел этот человек, и кто его там этому всему научил. Ничего подобного сказано не было. Жизнь Христа была абсолютно прозрачна и на виду. Когда он был в Назарете, то назаряне потому его и не приняли. Ну как, вот его братья, вот его сестры, вот он сам, кто-нибудь скажет, вот эту табуретку он же мне сделал, я у него ее заказывал. То есть жизнь его все знали, и как он учит, не учившись, этому удивлялись. Таким образом, Христос не прошел никакой земной школы. Кстати, в апокрифах там есть упоминание, что пытались Христа учить, пытались посылать его на учебу, но из этого ничего не получилось. Какой-то отголосок этого мы можем найти в Евангелии, когда 12-летний Христос в храме, и удивляются все учителя, когда он задает вопросы и когда он отвечает на их вопросы. То есть действительно, наверное, если бы отрока Иисуса послали учить, то, наверное, бы из этого ничего не получилось. Не получилось бы, в первую очередь, у его учителей. Вот. Либо Господу приходилось бы тогда, ну уж, наверное, совсем как вот, не знаю, не быть самим собой. А этого, кстати, Христос никогда не делал. Христос мог молчать, но он никогда не юродствовал, в смысле, не играл. Он всегда был совершенно естественным. И вот Христос учил, не учившись. Это говорит о том, что Он учитель в совершенно другом отношении, чем мы. Его учительство совершенно иное учительство, чем всех других учителей. И среди нас, наверное, тоже достаточное количество есть учителей. Но если мы чему-то кого-то учили, то потому что мы этому научились сами. Нас учили, мы учим. У Христа этого не было. А что же было? Кто-то действительно является учителем. Христос, когда иудеи удивляются, что он знает Писание, не учившись, он заметил это удивление, и он идет навстречу ему. Он говорит, Иоанна 7:16, «Мое учение не мое, но пославшего меня». То есть Иисус прямо переадресовывает это к Небесному Отцу, что Его слова устами говорит Отец. Когда Филипп, один из учеников Христа, попросит Иисуса, дерзновенно попросит, «Покажи нам Отца». Что ему Иисус отвечает? «Филипп, столько времени я с вами, и ты не видел Отца? Видевший меня, видел Отца. Слышавший Иисуса, слышал Отца». Потому что Иисус – это и есть Слово Отца. Предвечное Слово, исходящее от Бога Отца. И говорящее человеческим языком при воплощении. Когда в образе человеческом Он ходил здесь на земле. Таким образом, учительство Иисуса отличается от всех других учительств на земле, и если оно существует на небе, тем, что Иисус есть Слово Отца. Его учение – это учение пославшего Его. В связи с этим запрет 23 главы от Матфея, запрет, которым, кстати, нас часто укоряют баптисты, протестанты, а православные, кстати, не всегда знают, что нормально на это ответить. Иисус говорит, а вы не называйтесь учителями, ибо у вас один учитель, Христос. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Кстати, заметьте, три – отец, учитель, наставник, и отношение к ним разное. Один учитель – Христос, один наставник – Христос, а отец – сущий на небесах. Себя он отцом не называет. Вот это тоже очень важно. Себя Иисус никогда не называет отцом. И никто никогда к Иисусу не обратился «отец». Читайте Евангелие. Никто ему не сказал «отче». Этого обращения ко Христу не было. Христос – Сын. Он – Сын Давида. К нему часто говорили, «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня», да? То есть в нем, вот по всей его природе, было сыновство. Он – Сын. Он никак не Отец. Отец один, тот, что на небесах. А вот учитель и наставник тоже один. Тот, которого сущий на небесах, послал на землю. То есть Иисус. Слово Отца, воплотившись, стало нашим учителем и наставником. И Он у нас один. и нет у нас других учителей. Поэтому никто не может создать учение иное. Вот часто говорят, в мире все изменяется, да? Наука развивается, общественные отношения меняются. Не пора ли и церкви развивать свое учение? Этот вопрос часто нам задают. Ну, может быть, и пора, но кто будет развивать? Никакой батюшка не может, владыка не может. Вселенский собор не может, Папа Римский не может, никто не может. То есть, только один у нас учитель. Учитель у нас – Христос. Поэтому даже если бы мы захотели совершенствовать наше учение, мы это не можем. Мы можем только нагородить всякого рода богословскую чепуху. Вот, кстати, Ориген, он говорил, о чем молчит правило веры, то есть о чем промолчал Христос, о том можно рассуждать, не противореча с правилом веры. То есть если противоречим, ересь. А вот можно же порассуждать, вот в Библии не сказано, вот сегодня мы говорили там про ад, вот про многое же в Библии не сказано, про ад. А я вот сейчас, ну, сам домыслю. И интересна и печальна судьба Оригена. Все, что он себе позволил говорить помимо правила веры, в конце концов, все до конца церковь отвергла как ересь. Казалось бы, даже по теории вероятности, но мог бы он хоть случайно попасть где-нибудь в точку, вот не попал. И если мы с вами отрываемся от того, что сказал учитель, и начинаем учительствовать, то ничего, кроме ереси, мы никогда не скажем. И поэтому не оригеновский принцип, а принцип святого Иоанна Златоуста, он близок нам. Иоанн Златоуст говорит, о чем не написано, о том не рассуждает. Да, я не знаю. И домысливать я не буду, потому что все домысленное будет ересью. Домысливать грех. Учит только учитель. Учитель один. А кто такие учителя церкви? Учителя церкви, ну, великие, да, такие, как Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Учителя поменьше. Такие, как наши богословы, доктора богословия. Учителя, может быть, где-то еще поменьше. Наши батюшки, которые нас учат, да? Они учителя? Учителя. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 глава 11 стих прямо говорит, что Христос одних в церкви поставил пастырями и учителями. Одних апостолами, пророками, евангелистами, а иных пастырями и учителями. Так не противоречит ли великий Павел Христу, своему учителю? Христос сказал, один у вас учитель, а Павел говорит, что в церкви поставлены учителя. Учитель и учителя. Учитель, который дает учение, один. Учителя – это педагоги, которые передают учение. Ну, если аналогия, вот ученый, он открывает закон. И закон носит его имя, закон Ньютона, да? Вот, теория Эйнштейна, там, и так далее. А учитель школьный что делает? Он сам в этих законах разобрался, и теперь помогает разобраться в этих законах ученику. Все учителя церкви, начиная от величайших, как наши Афанасии, Григории, Василии, и до сельского батюшки, все эти учителя, они разобрались, ну, в какой-то мере, в учении учителя, Христа. А теперь преподают это учение ученикам, православным христианам. Все. То есть с этого начинается и на этом заканчивается наше учительство. И поэтому мы не грешим, когда мы говорим о наставниках и учителях, а эти слова «наставники и учителя», они звучат уже сплошь в посланиях апостола Павла, и он не противоречит Евангелию, потому что мы никаким образом не отождествляем, не приравниваем вот то учительство, которое одно, которое Христово, и то учительство, которое может совершить и не обязательно священник, а в конечном счете всякий православный христианин, он может учить. Но в семинарии там говорят о пиджачниках. Пиджачники – это наши доценты и профессора духовных семинарий Академии, не в священном сане. Вот семинаристы их ну так, на своем жаргоне называют пиджачниками. Вот. Он доктор богословия, этот пиджачник. Почти все архиереи его ученики, потому что у него они учились Слову Божьему. Вот. Они уже архиереи, а он по-прежнему пиджачник, вот, учит. Он тоже учитель. И вы можете быть учителями, когда идете в воскресную школу, когда идете своим родным и близким, и хоть на стадион. Вот. То есть мы тоже можем учить, но только лишь как педагоги, как передатчики учения. А учитель, он создает учение. Он учит как основатель этого учения. И вот в этом смысле в церкви еще одного учителя нет и не будет. И вот когда учитель придет к нам второй раз, порой пришествие Христа, тогда мы надеемся и уверены в этом, он продолжит то, на чем оборвал свое учение на Елеонской горе. Тогда мы, наверное, вот такую же, не такую, а намного-много большую кипу записок ему передадим, и сам учитель тогда будет говорить о вещах, о которых ни у Матфея, ни у Марка, ни у Павла, ни у Иоанна мы прочитать не можем. Он вновь будет учить нас. А сейчас вот наша школа, Церковь Христова, она имеет учение Христа, она углубляется в учение Христа, и никакое новое учение появиться не может, все новые учения – суть ереси. Ну а уже, чтобы не обойти вот с отцовством, почему все-таки называют и отцами, и в самом Евангелии Елисей обращается к Илье: «Отче, отче». Ну что, Елисей пророк, Илья пророк, если нельзя называть никого отцом. Сам Христос рассказывает притчу, когда о богаче Лазаре, где тоже обращение «Отче Аврааме». Не он ли Христос говорил, что так обращаться нельзя? Вот. То есть не обращение «отец» запрещено. В каком смысле священник «отец»? Только в том, как сказал Христос, что «мое отцовство не мое, но пославшего меня». Вот дети называют отцами своих родителей, потому что они получили от них жизнь. Священник, он отец через благодать, которую он получил в рукоположении, и через эту благодать происходит духовное рождение жизни вечной человека. Священник, как проповедник, учитель, как совершитель таинства крещения, он рождает в жизнь вечную, не он рождает, Бог рождает. Священник только внешне делает, он погружает в воду, он говорит, вот, рождает Господь, от Духа Святого происходит это рождение, но происходит через человека. Поэтому отцовство священника – это и есть то самое единое отцовство, которое на небесах. И когда вы говорите «отец Петр», «отец Николай» или «отец Иоанн», то каждый раз вы обращаетесь, вообще говоря, к Отцу Небесному, потому что отцовство этих людей – это отцовство сущего на небесах, которое через этих людей, поставленных на это служение, приходит к нам. То есть не человека, не Анна, Петра, мы называем, не они отцы, а Отец Небесный. Но действует он через них. Ведь если на то пошло, дети говорят папа и мама, а что, отец им отдали жизнь? Нет. Через них жизнь дал Бог. Отец и мать – это тоже только лишь, простите, вообще, ну, грубо сейчас скажу, физиологическое орудие, через которое Бог дал жизнь следующему человеку. Вот. То есть так и священник. Вот он воду погружал, он говорил, он еще что-то. Ну, как и отец и мать, они участвуют ведь в этом и душой, они воспитывают, наставляют. Так и священник, он не просто погружает, говорит, но он еще проповедует, он становится духовником, наставником, учителем и так далее. Но все это происходит от Бога. Мы только лишь орудие в его руках. Вот, например, Саи Баба сейчас в Индии, вот он отец на самом деле и учитель на самом деле. Вот поэтому мы говорим, что это уже Христос. Потому что он говорит так, как мог говорить Христос. То есть он не педагог, а он сам и есть. Это его учение. Поэтому это совершенно отвергается христианами. Вот. Никакой Иоанн Златоуст не говорил, это мое учение. Не говорил, я учу вас, а я говорю вам. Те, кто говорят так, это уже Христы. Один из них. Вот тот говорит, я учу вас, я говорю вам. Это его заповедь. У нас нет заповеди Иоанна Златоуста. Тем более там отца Геннадия. То есть мы только передатчики заповеди Христа. Вот. А те, кто сами дают, это уже Христы. Уже отцы. И так далее. После Нагорной проповеди народ дивился учению его. Чему он дивился? Ибо он, Христос, учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот в чем разница? В данном случае, когда говорится «а не как книжники и фарисеи», мы иногда здесь слышим, какой мы слышим оттенок, положительный или отрицательный в адрес книжников и фарисеев. А вот я слышу больше положительного оттенка. Что значит, а можно было бы сказать, вот если бы вы пришли не на эту лекцию, и не на то, что завтра, а ко Христу бы вы пришли. После этого вы бы сказали, вы бы, наверное, удивились тоже и сказали, а Христос учит не так, как наш батюшка. Это бы в адрес батюшки звучало отрицательно? Это было бы не отрицательно, это бы значило, что батюшка еще не совсем мозги потерял. Что батюшка нормально учит, а вот Христос учит не так. Христос учит как учитель. А батюшка не имеет этой силы и не претендует на нее. То есть книжники и фарисеи, простите, честно хлеб свой отрабатывали. Они говорили, что вот в книге Второзакония, вот у пророка Исаии, вот в книге Иова, там написано то-то, это написано так, к ним приходили. А как поступить в такой-то ситуации? Они открывали предания, писания и учили их. Они занимались нормальным делом, которым они заниматься и были призваны. А Христос, когда пришел, древним было сказано, и приводит не больше, не меньше, а заповедь из 10 заповедей. А я говорю вам, кто мог так говорить? Какой-нибудь книжник и фарисей себе так можно, мог бы позволить? Не просто Моисей сказал, а Моисею в древности Бог сказал, а я говорю. Это кто тот, который после Бога может поставить запятую и добавить, а я говорю? То есть вот в чем суть Христового учительства была. После Бога может говорить только Бог. Больше никто. После того, как Бог что-то сказал, Он же может сказать что-то еще лучшее. Но больше никто. Вот. И поэтому мы все, что древние иудейские книжники, фарисеи, что священники, что доктора богословия, хоть кто-нибудь еще, все мы вот передаем слово Христа. А Христос говорил совершенно иначе. И вот это поразило иудеев. Так никто иудеев не говорил. Иудеи были людьми, как и сейчас, довольно такими трезвыми, где-то и рассудочными даже. Вот. И никто никогда не позволял себе после Бога поставить запятую и еще свое что-то туда привнести. И вдруг вот этот человек из Назарета это делает. Это шокировало людей. Это потрясало людей. Но тут можно было бы сразу сказать, может, психобольной? Некоторые так и говорили. Он сумасшедший. Другие говорили, да в нем бес. Кто еще после Бога может сказать, а я говорю вам? Ну, бесы тоже могут такую вещь произнести. Образ Христа был таков, не сумасшедший, не бесноватый. Тогда что? И вот эта загадка 3,5 года будоражила тогда всю Иудею. То есть действительно, кто же сей? Если и воды, и ветры повинуются ему, кто же сей, кто после Бога говорит что-то еще? Это потрясало. Одних смущало, соблазняло, иных злило, некоторых покоряло. И они, даже не задумываясь, просто шли за ним и учились у него. Таким образом, вот эти слова Христа, они в первую очередь в том значении, что Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть Он учил как дающий учение, а не как преподающий учение. Что касается внешнего действия, тоже, конечно, было разное. Слова Христа были неотразимы. Они действовали на сердце, а не только на ум. Они покоряли слушающего. Они не оставляли человека равнодушным. Этот момент тоже. Так что же говорил этот удивительный, загадочный учитель из Назарета? Вот важный такой момент. Скажите, существует ли христианская богословская система? Христианская богословская доктрина? Ну, говорите смелее. Существует. Существует ли христианская философия? Существует ли христианское нравственное учение? А политическая доктрина христианская? А, что-то вдруг нет. А чего? Почему не досмотрели? Там все вдруг учитель сказал, а тут что? Так что это не важно разве? Значит, там надо или не надо слушать папу с мамой, это важно, да? А надо или не надо слушать главу района, это уже вроде как не важно, да? А есть, да? Уже теперь возрасты, что есть, да? Вот самое парадоксальное то, что если по большому счету всего этого не существует. Из уст Христа не вышла никакая вероучительная доктрина. Из уст Христа не вышла никакая нравственная система. Из уст Христа не вышла никакая философия. И из уст Христа не вышла никакая политическая доктрина. И это доказывается тем, что философы самых разных школ находят какую-то почву для себя в учении слова Христа. Самые разные политические системы, рабовладельские, феодальные, там, социалистические, даже демократические, какие угодно, монархические, находят себе какие-то основания в словах Христа. И, кстати, любая конфессия почему-то находит себе основания в словах Христа. Ведь если бы Христос дал нам догматическое богословие, такое, как, например, мы имеем догматическое богословие митрополита Макария, да? Все там, учение о Боге, учение о Троице, учение об ангелах, учение там творении мира, учение о церкви, учение о благодати, и все до учения последних о вечной жизни. Ведь если бы Христос дал нам такое догматическое богословие, существовали бы конфессии? Они бы не могли существовать. Потому что ни одна конфессия свое вероисповедание не основывает на догматическом богословии митрополита Макария. На этом и книги могут основываться только православные. А почему на словах Христа могут основываться настолько разные? Вот тут некая загадка. Та загадка, что Христос как раз не дал никакой системы. Я помню в молодости, когда для меня это были очень острые больные вопросы, а какое вероисповедание правильно, и правильно ли верю я сам, иногда уже в каких-то отчаянных этих поисках я думаю, ну почему же Господь не сказал ясно? Ну вот написал бы, вот сказал бы, вот крещение это то-то, икона это то-то, Божья Матерь это то-то, ну кто бы спорил, и я бы не спорил, и все бы было ясно. Ну почему так не сказано? И как-то тогда сам до самого дошло. А если бы так было сказано, если бы Иисус оставил после себя догматическое богословие, то была бы мертвая буква. И не было бы жизни. Вот как природа. Она же одна природа. Но насколько по-разному не только художники, но даже ученые ее воспринимают, они думают и говорят. Это сама жизнь. То, что говорил Христос, это сама жизнь, это само Царство Божье. Всякая доктрина, это уже какая-то узость, что-то выхолащивается и так далее. И Господь этого ничего не дал. И вот потому-то и возможно, что все, и скажем даже грубо, кому не лень, могут привлекать слова Христа. Но кто честный, тот будет это делать честно. Кто нечестный, тот даже и нечестно это делает. И до времени и это Господь позволяет и попускает этому быть. И превращение Нового Завета в доктрину, это может быть даже некоторая историческая ошибка, за которую и христианам пришлось довольно дорого заплатить. В эти разные концепции, как вот сейчас, например, с армянами происходит, то получается, что у армянской нашей церкви практически нет расхождений. Практически об одном и том же говорим, различная терминология, различные концепции. А то, о чем говорим, почти одно и то же. Вот, тут профессор Нелюбов, он преподавал у нас в Восточной церкви, он сейчас в богословской комиссии, кстати, вошел. Он считает, что это историческое недоразумение. Вот. Другие считают, что нет, там все-таки есть принципиальные какие-то моменты. Но сейчас не об этом речь. А речь идет о том, что вот сами христиане как раз превращали христианское слова Христа в концепции. И часто очень неудачно. Иногда, допустим, очень удачно. Скажем, тоже богословие митрополита Макария, ну, я думаю, мы не погрешим, если мы скажем, это очень удачная концепция. Первой такой попыткой это был Иоанн Дамаскин, который создал точное изложение православной веры. То есть вот он уже создал концепцию. Но это какой век? Это уже 8 век. 8 веков христианской жизни должно было пройти, пока наконец собрали все это в единую концепцию. Но слова Христа ни в какую концепцию не впишешь. Это сама жизнь. И эту жизнь можно принимать, ну, скажем так, адекватно, а можно неадекватно, да? Ну, психиатрия это известная, чем это заканчивается. А в христианстве, если я неадекватно воспринимаю слова Христа, вот тогда я еретик. А если адекватно, то это то, что мы называем православием. Но вовсе не то, чтобы строить вот как раз какие-то системы и концепции. Еще одно. Что написал сам Иисус? Ничего. Все писать умел. И писали в то время. Было на чем писать. Он не писал. В этом тоже, наверное, что-то есть. Иисус не был писателем. Он ничего не писал, он просто учил. Что в этом? Хорошо это или плохо? Вот бы Иисус сам написал. Не написал. Почему не написал? А Он сам и есть Слово. Он сам и есть воплощенное Слово. Слово не пишет слова. Он и есть Слово. Пилат спрашивает, что же истина? Истина стоит перед ним. Истина не что, а кто. Истина это не концепция, не доктрина. Пилат знал много доктрин. Он знал римскую философию. Он знал различия философских учений. И он знал, что философы давно запутались. Что есть истина? А она кто? Она стояла перед ним, он ее осуждал. Хотя он чувствовал, что осуждать не за что. Так вот, Иисус ничего не написал. В этом тоже некая глубина. Он позволил это сделать людям. Это интересно. А людям позволил. Даже вдохновение люди получили. Ведь новозаветные 27 книг мы исповедуем, что они богодухновенны. Дух Святой сходил на апостолов. Но сколько бы ни сходил на них Дух Святый, все равно писали люди. То есть человек должен был творчески все это воспринять. Вот знаете, как Бог создал природу. Он не положил где-нибудь на пенек учебник по физике, а на другой учебник по химии. Люди бы взяли, вот, все ясно. И не нужны нам ни Менделеева, ни Ньютона. Вот, все же написано, вот как оно. Бог создал природу. А книги писать – это наше дело. И вот теперь какая мука человеку. Смотри ты на эту природу, и книги теперь еще про нее пиши. Стихи, художественные книги, книги по анатомии, по физике, по астрономии. И человек болен этой мукой. И вот так же человек пишет о Боге. И этой мукой, этим уже болели сами апостолы. Они это записали, потом писали святые отцы. И пишут по сегодняшний день и будут писать до конца. И в этом тоже есть некий божественный промысел. А он есть сама жизнь, о которой пишут люди. Пилат спросил, что есть истина. Что ответил ли ему Иисус? Он не ответил, а Пилат после этого сказано, отошел к иудеям, отошел к толпе. Истина не что, а кто. На Тайной вечере Иисус говорит, «Я есть истина, путь, истина и жизнь». И мы с вами должны искать не учение, а учителя. Кстати, мы слишком часто, может быть, говорим «православие». Вообще-то слово среднего рода, оно. Учитель, сам Христос. Православие – это правильно славить Христа. Но речь идет об учителе, а не о его учении. А Пилат думал, что речь идет об учении. И он и не надеялся, что этот иудей умнее тех римских философов. Раз те запутались, то от этого тоже ничего хорошего услышать он не надеялся. Это ему казалось пустым занятием. И хоть он был образованный человек, но все-таки воин. И он пошел дальше исполнять свои обязанности, которые кончились распятием истины. Вот это тоже очень важно. Пилат думал об учении и не обрел ничего. Мы же ищем не учение, а ищем учителя. Еще. Ветхий Новый Завет. Моисей дал Тору. Или то, что мы привыкли называть Пятикнижием Моисеева. Это 10 заповедей. Плюс еще 613 мицвот, то есть еще 613 заповедей. Ну и плюс устная Тора, то есть предание старцев. Вот это то, что от Моисея. А что от Мессии, то есть от Христа? От Него Евангелие. Благая весть. Благая весть или радостная весть. Иисус проповедовал Евангелие. Давайте скажем это по-русски. Иисус пришел не для того, чтобы научить, а чтобы обрадовать. Он принес радостную весть. Вот приходит к нам человек и говорит нам какую-то радость. Он же не учит нас. И вот мы, может быть, потому с вами часто бываем безуспешными, что мы такие занудные учителя. Пришли и давай учить. Все равно, что у нас пила в руках. И вот мы пилим этого несчастного нашего ученика. Ему же тошно от нас. Иисус пришел обрадовать. И когда мы говорим людям, наше дело не научить этих людей, а наше дело их обрадовать. Вы знаете, как проповедовала Мария Магдалина? Она же вот была не богословом, не раввином, не еще чем-то. Но она в пасхальный день видела Христа воскресшим. И после этого она ходила по городам и селам. Она приходила к людям и говорила, я видела Господа. Первое, это она сказала самим ученикам. Она пришла к апостолам и сказала, я видела Господа. Все. Радостная весть. Людей его распяли, а я его видела воскресшим. Она обрадовала их. И вот наша проповедь, она должна носить вот этот характер. Я видел Господа. Я приношу тебе радость. Когда Христос родился, помните, ангел явился вифлеемским пастухам, и что он говорит? Они в страхе упали, а ангел поднимает, и ангел Господень, пастухов, и говорит, не бойтесь, я принес вам великую радость. Ныне в городе Давида вам родился Христос. Опять, какое там учение? Он радость принес. Вот наша рождественская проповедь. Обрадуй людей, что в городе Давида вам родился Христос. Вот это очень важный тоже момент. Но все-таки заповеди-то какие не давал Моисей, через Моисея и 10, и еще 613, и еще множество устного. Сегодня уже вот перед лекцией в вопросах было о заповеди или новой заповеди Христа. На Тайной вечере Христос говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Есть ли здесь какая-нибудь доктрина? Вот 10 заповедей плюс еще 613, но это Тора. Тора по-еврейски это учение. А здесь, какое здесь учение? Здесь человек, который говорит о любви. Жених, когда приходит к девушке, ну, юноша приходит к девушке, он ее что, учить приходит? Или он приходит ей сказать, что он ее любит? Христос не учить нас пришел, он пришел нам сказать, что он нас любит. И он явил эту любовь. И к этому он призвал нас. Заповедь о любви к Богу и любви к ближним, как к самому себе, о чем мы беседовали вот до лекции, это ведь не учение Христа. Это уже в Ветхом Завете. Это заповедь древняя, как в послании Иоанна, она и называется. Заповедь древняя, не новая была. То есть любовь к Богу и ближним – это не Новый Завет, это Ветхий Завет. А тогда что значит заповедь новую? Казалось бы, очень маленький такой момент. Заповедь древняя – возлюби ближнего своего, как самого себя. А что есть заповедь новая? Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. То есть не я мерка моей любви к ближнему, а мерка любви – это любовь Христова. А в чем любовь Христова? Он жизнь свою отдал за своих учеников. Но ведь он жизнь свою отдал не только за Петра и Иоанна. Он жизнь свою отдал и за своих распинателей. Ведь там еще у креста Лонгин сотник копьем пробил сердце Христа. И уже на Голгофе исповедует, воистину это был Божий Сын. И потом становится святым мучеником Христовым. Его рукой пробито было сердце Христова. Вот любовь Божья. Как я возлюбил вас, вот так любил Христос. Он любил того, чьей рукой было копьем пробито его сердце. Вот таким образом достучался до любви Божией этот грубый римский воин. А может быть, по-другому до него бы не дошли. И любовь Христа, наверное, по-другому бы до нас тоже не дошла. Если бы мы получили нравственное учение о любви, какой-нибудь многотомник Иисуса Христа, к чему бы это кого из нас подвигло? Иисус Учитель, вот Он как учит. Он умирает и прощает распинателям, и любит их. И это ведь мы как имеем право говорить «их». Это нашей рукой все сделано. Мы и Каиафа, который осудил Христа, мы и Петр, который от него отрекся, мы и Пилат, который его осудил, мы и толпа безумная, которая кричит неведомо что, мы и воин, который забивает гвозди и бьет копьем, ударяет копьем. Вот это есть заповедь новая – любить так, как любил Христос. То есть очень удивительно, он получается вообще ничего нового-то и не сказал по сравнению с Моисеем. Он новое дыхание внес в это. Он новую жизнь в это внес. Знаете, как если бы кто-нибудь сделал статую человека, а кто-то бы подошел к этой статуе и вдохнул в нее жизнь, и она пожила. Эта статуя ничего бы нового не приобрела. Все сделал еще тот, скульптор, художник. Но теперь она стала живой. И вот Христос пришел не то, чтобы нас еще чему-то научить сверх того, чему учил Моисей. А Он пришел к нам, чтобы дать нам благодать. То есть, чтобы нас оживить и сделать нас живыми. Вот в этом учение Христа. Вот Его учительство. Если говорить об учении Христа, то, конечно, центральный момент в этом учении – это Нагорная проповедь. Беседует нам сейчас о Нагорной проповеди подробно. Это, конечно, нет времени. Она большая, глубинная, это фундаментальная, так можно сказать. Мы только с вами сейчас скажем, к чему она сводится. Каков наш учитель? Вот здесь, на горе Блаженств, в этой Нагорной проповеди, когда он поднялся на гору, там наверху, на ровном месте, сели его ученики, народ, и начал Иисус учить. Сначала заповеди блаженства. Но я думаю, верующие их все знают, на каждой службе мы это слышим, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие и так далее. 9 раз Христос возглашает блаженство. В чем суть? Заповеди всегда грамматически формулируются в повелительном наклонении. Возьмем древние, да? «Не убий», «Не кради», «Не лжесвидетельствуй», «Не произнеси имени Господа Бога всуе» и так далее. Здесь нет повелительного наклонения, здесь нет приказа. И поэтому даже трудно, вообще говоря, это называть заповедями. То есть, вообще говоря, кто впервые это назвал заповедью? Сам Христос не называл это заповедью. Здесь ничего не приказано. Скажем так, ничего не заповедано. Здесь просто возглашено блаженство. Как мы уже сказали, что Иисус пришел обрадоваться. И вот Он говорит, что вот блаженны такие-то, блаженны такие-то, блаженны такие-то. Он раскрывает секрет блаженства. Делай, человек, что хочешь. Вот это есть блаженство. Нищета духовная, плач о грехах своих, кротость, миротворчество, чистота сердца и так далее. Вот в этом суть учения Христа. Что Он не только, можно сказать, ничему не учил, секрет Его учительства, и что Он ничего не приказывал. Он просто радовал. И Он показывал эту радость. Вот она где, радость. Ты ее хочешь? Принимай. Вот она, блаженство. Дальше Иисус берет ветхозаветные заповеди. И Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Сказано кем? Самим Богом. Не Моисеем. Ведь заповеди 10 заповедей на Синайской горе вслух всего народа произнес Бог. Моисей только поднялся на гору, и Господь ему там дал скрижали завета, то есть каменную запись. А слышали-то эти заповеди весь народ. То есть и сказано древним кем? Самим Богом. Потом кое-что еще и Моисей написал. И вот Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Кто разведется, не приступай к клятве, око за око. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Вот это все было сказано древним. И дальше вот это потрясающее, а я говорю вам. Мы об этом уже сказали. Такое может только сумасшедший говорить или сам Бог. И здесь сам Бог говорил после того, что Он говорил раньше. Потому что Иисус – это Слово живого Бога. Вот поэтому Он действительно единственный Учитель. Мы можем произнести сколько угодно проповедей. Многие священники произнесли очень много проповедей. Но никто никогда не произнес Нагорную проповедь. Никто никогда не сказал «А я...» говорю вам. Я ничего не говорю. Я только передаю слова Христа. А Христос говорил. И что говорил? Так как у нас Государственная Дума, вот те-то, которых выбирали до нас, бестолковые были, смотрите, что приняли. Вот мы-то сейчас все поправим. Вот как надо. Ими вводят поправки в законодательство, в Конституцию, во все что угодно. Люди потеряли всякую какую-то опору. Понимают, что то, что сегодня, вот последние новости, последние, значит, журналы там юридические, экономические, завтра это уже все поправят, переправят и выправят. Ничего от этого не останется. Вот. Почему-то, значит, все это можно. Что, Христос тоже так поступил? Не слушайте, что там вам было сказано. И теперь все мы будем делать по-новому, как-нибудь получше. Нет. Христос не отменил ничего. И прежде чем Он начал проходиться вот по этим заповедям Божьим, не случайно, вот читайте в 5 главе, сразу после блаженств, Он говорит о соли и свете земли, а дальше Он говорит, что не нарушить я пришел, но исполнить. И небо, и земля пройдут, но ни одна йота этого закона не пройдет, пока не будет исполнено все. И Сын Человеческий пришел не нарушить, но исполнить. Ну тогда скажем, тогда тебе и говорить нечего. Если, ну, исполнить. Здесь слово «исполнить» имеет очень своеобразный такой колорит. Исполнить можно в смысле принял к исполнению, выполнил и отрапортовал, все сделал. А можно как сосуд наполнить. Вот он сосуд хороший, но он пустой. А можно его наполнить живительной влагой. И вот это сделал Христос. Он, конечно, и исполнил в смысле выполнения. Тут он тоже был безупречен. Поэтому, когда его судили, то понадобились уже свидетели. Потому что засвидетельствовать, чтобы он что-то нарушил, было невозможно. Он не нарушал закон Моисея. Но не это главное, что Христос был исполнительным и все выполнил, что другим не удалось сделать. Это очень важно. Но это, вы знаете, это нас обрадует. Ну вот, смотрите, вас сильно радует то, что, ну, кто-то богаче вас живет. Вам от этого много радости. А кто-то вас умнее, а кто-то лучше нас живет. А вот я скажу, вот пришел человек на исповедь, а вот ты знаешь, Петро-то так не грешит. Он-то все это не нарушил, вот ты все нарушил, он-то не нарушал. Ну, хороший Петро. Но нет этого что? И если бы Иисус все выполнил, а нам от этого что, если мы каждый день это же самое все нарушаем? Это была бы нам не радостная весть, а какая-то уж очень горькая. До этого мы бы хотя бы говорили, а все так. Знаете, да, эту отговорку? Вот, делала? Ну, батюшка, ну все так. Да ж тебя спрашивают, делала? Ну все же так. Вот. А теперь не все. Теперь один не так и сделал. Теперь и оправдаться нечем. Радости от этого не было бы никакой. Радость от того, что Иисус исполнил совершенно новым содержанием ветхую заповедь, ни в чем ее не поколебав и не нарушив и не отменив. И вот с этой точки зрения и надо читать Нагорную проповедь. Древним сказано «не убивай». А я что говорю, да нет, немножко-то можно? Ну нет, конечно, не так. А что говорит? Всякий ненавидящий брата есть человек-убийца. Если только скажешь брату своему пустой человек, уже повинен суду. То есть Господь наполняет формальную юридическую аксиому внутренним духовным содержанием. Как и сегодняшний юрист, он судит человека за убийство, если есть доказательства того, что это убийство совершено. Юрист не может осудить ни судья, ни прокурор, обвинить ничего человека за то, что человек в душе, ну, скажем, ненавидит брата своего. За это юристы не судят, за это в тюрьму не сажают. То есть здесь надо вот просто по факту совершить вещественный этот поступок. И по Моисею, в принципе, тоже было почти так. То есть ты вот выполняй все это, и все будет нормально. Но мало того, что мы и выполнить-то это не смогли, и убивали в том числе. Вот. Но главное не это. Иисус наполняет новым содержанием. То есть дело не в том, чтобы ты отрапортовал, а вот за мной ни один труп не числится. А важно в том, то, чтобы ты никогда... ни в мыслях, ни в сердце, ни устами, не назвал злым словом своего брата, нехорошим словом, греховным словом, что в душе твоей нет никакой ненависти к нему. То есть Иисус не отменяет, а наполняет духовным содержанием, не прелюбодействуя. Что Иисус делает с этой заповедью? Опять он же не отменяет и не вводит большую строгость. Он ее оставляет, какая она была. Не прелюбы сотворишь, да, не прелюбодействуй, все. Но что он делает? Но всякий, который с вожделением смотрит на женщину, уже прелюбодействует в сердце своем. То есть он опять наполняет эту заповедь новым внутренним духовным содержанием. Кто разведется? Но Иисус поясняет, что по жестокосердию вашему вам это Моисей разрешил. То есть не потому, что это можно, как вот сейчас. Радостные такие выбегают в ЗАГСы. Все, можно поздравить с законным разводом. По закону развелись. Ну, по жестокосердию нашему это разрешено. От начала так не было. Разводное письмо. Это кошмар, это ужас. И нельзя, не может быть закона о разводе. Всякий развод есть беззаконие. Вот о чем говорит Иисус. А что Моисей вам разрешил, а что остается делать? Вот и сейчас. Допустим, сейчас референдум проведут о том, чтобы по закону запретить разводы. Вот как голосовать будет? Пикантная ситуация. Как христиане мы не имеем права голосовать за право на развод, кроме вины или деяния. А как мы будем голосовать? Вот если бы в церкви был этот референдум, то однозначно по Христу развода нет. Всякий развод беззаконен. Развод может быть только констатация факта, если по вине или деяния. А если в государстве? А как я могу возлагать заповеди Царствия Божьего на земное грешное государство? И вот поэтому христианская церковь никогда не выступала за запреты на разводы, за отмену смертной казни и так далее. Не потому, чтобы она это одобряла, а потому что церковь понимает, что новую заплатку из нового материала на старую одежду не шьют, по словам Христа. Иначе разорвется, и дыра будет больше. Действительно, запрети ты сейчас эти разводы, дыра будет еще больше, греха меньше от этого не станет, но все выйдет из каких-либо урегулированных каких-то позиций. Река разливанная тогда будет греху. Вот. И поэтому к государственному закону у нас отношение несколько иное. Христиане – соль земли. То есть они пытаются осолить землю. Свет мира – они пытаются осветить государство. И там, где христианство имеет силу в государстве, там законы все ближе и ближе к заповедям Божьим. Но никогда не может быть тождества. Вот. А Христос наполняет вот это новым этим содержанием. То же самое с клятвой. В древнем сказано, что не клянись всяко, то есть клятва может быть только именем Божьим. Христос обращает вообще внимание на то, что такое клятва. И он предлагает не клясться. То есть древнее там нельзя ложно клясться, а здесь ты лучше вообще не клянись. Ты не можешь волос сделать белым или черным. Ты не можешь прибавить росту себе. Ни выше, ни ниже, ни на сантиметр. Ну, некоторые улыбаются, смотрю. Косметологи еще как могут, да? Вот. Ну, вот отвечать будут косметологи. Но волос они изменить не могут. Они могут только создать видимость, что он не такой, какой он на самом деле. А изменить природу это нам не дано. Ну, конечно, современный, в кавычках, косметолог, он глубже лезет, он лезет в генетику человека. Он там уже скоро будет менять. И волосы пойдут действительно уже по заказу, такие, какие надо. Ну, то есть это пойдет углубление греха. То есть все более изощренные способы, которые может человек изобрести. Христос же говорит не об этом. Христос, Он наполняет это все духовным содержанием. И Он остерегает от клятвы именно потому, что человеку не дано знать, что он сделает через 5 минут, не то что через год. И поэтому слово ваше «да-да», «нет-нет», что сверх того от лукавого. Поэтому христианину дозволительно давать обеты. Обет христианина – это его «да», это его «нет». Но не клясться и божиться, и что угодно, потому что ты ничего этого не можешь. Ну и так далее. Вот так построена вся наупорная проповедь Христа, как исполнение нового содержания. Притчи. Иисус учил притчами. И еще в Ветхом Завете было сказано, что Он отверзет уста свои и говорить будет притчами. Так оно и произошло. Излюбленный метод Христа был говорить притчами. Однажды его спрашивают, для чего притчами говоришь им? Это ученики, а им это весь народ. Иисус сказал, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Является ли это основанием эзотерики? Вам дано, а тем не дано. Вам я говорю прямо, а тем говорю притчами. Христианство никогда не имело эзотерики в том смысле, что есть специальные знания для посвященных, а есть то, что для профанов, для всех. То есть христианское учение открыто для всех и всегда. Но другое дело, что математика 10 класса не противопоказана ученику 1 класса, но он ее не поймет. Так и здесь есть те духовные истины, которые говорит всем преждевременно, они не могут уразуметь. И вот в этом смысле, скажем, есть христианская эзотерика. Это не эзотерика, то есть это не тайные, скрытые, сокровенные знания, а это есть та тайна, вам дано знать тайны Царства Божия. Тайны не в смысле секреты. Секретов у христиан нет. А тайны в смысле то, что постигается духом сверхразума. Это иррационально, это сверхразумно. А чтобы постигать духом, надо это уметь. Постигать духом, надо иметь эту самую духовную жизнь. И вот одна из причин приточной речи Христа – это то, чтобы наше сознание, не подготовленное к тайнам Царствия Божия, через притчу подводить к этим тайнам. На каком-то этапе Господь начинает говорить явно. Сам Христос говорит на Тайной Вечере. «Доселе я говорю вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами». Но прямо возвещу вам об Отце. Ученики обрадовались и сказали, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. То есть притча не цель, а средство. Притча – метод. А цель – это постижение тайн Царствия Божьего. Притчи – это самый прямой путь. Через притчу человек быстро соображать начинает. А если ему говорить то же самое без притчи, невозможно. Но это, помню, один батюшка говорит, скажу проповедь, и никакого примера в проповеди не скажу. Ухожу сам вон и понимаю, зря трудился, все пустое. А вот скажешь какой-то хороший пример, ну прям по лицам людей сразу видно, дошло. То есть это прямой путь. Вот это и есть путь притчи. И Христос, Он говорил именно притчами. Это путь Христа. Кстати, христианским проповедникам не очень-то рекомендуется придумывать притчи. Здесь есть некоторая даже опасность. Вот. А то начнем мы сейчас сами свои притчи изобретать. Да, мы берем сравнение из жизни, из житий, из поговорок, ну хоть откуда. Берем, конечно. Жизнь сама дает нам эти притчи. Но вот придумывать притчи, это может быть и опасным таким занятием. Вот это немного о Христе и о Его учении. Человек знает о других учителей. Будда, Конфуций, Мухаммед, Маркс, Ньютон, Эйнштейн. Учителя другие, разные, религиозные, философские, богословские, научные учителя, да? То есть те, кто тоже учил человечество, и порой тысячи и миллионы, и порой веками, даже тысячелетиями следуют за этими учителями. И тогда мы вернемся, с чего начали. Так все-таки один учитель или не один? А то, что не учителя? Учителя. Но если их сопоставить со Христом, то сразу бросится в глаза разница. Все-таки те учителя, они говорят от опыта своего и от опыта людского. Все-таки те учителя изрекают мудрость. Я сейчас беру не какие-то даже их ложные или прям греховные учения, вот, а беру положительные стороны их учения. Все-таки это мудрецы. Вот можно сказать, что Христос мудрец? Подобает так? Вот не говорим мы так. Христос не мудрец. Мудрец – это умудренный. Того, кого умудрил жизненный опыт, личный опыт, может быть, опыт богообщения, может, даже опыт каких-то откровений, опыт других людей, обобщения человеческого общества, как угодно. Вот это учителя. А у Христа ничего этого нет. Он учил, не учившись. Он возвещал учение пославшего Его. Он был словом Отца. Вот никакой Лев Толстой, хотя он начал переписывать Евангелие, он не мог стать словом Отца. Не могли им стать и другие величайшие, гениальнейшие учителя людей, в том числе и религиозные учителя. Словом Отца является только Христос. Поэтому даже в положительной составляющей учений тех других учителей большая разница. Там умудренность. Здесь слово самого Бога. И поэтому учитель один. И там, где слово самого Бога, там нет ничего, там нет никакой тьмы. Там, где свет, там нет тьмы. А у тех учителей всегда есть теневая сторона. И сколько бы ни были привлекательны те или иные стороны великих учителей, тех, что я перечислил, и других еще, но у любого из этих учителей можно найти теневые стороны, иногда прям такие мрачные. Иногда такие, от которых ведь и оторок вперед, и кровь течет. Вот. Вот этого нет у Христа. Вот два различия между теми учителями и тем, который один только и есть учитель. Поэтому те учителя, как к ним ни относись, но они не рядом со Христом. И все они тоже нуждаются в том, чтобы, сами нуждаются в том, чтобы быть наученными Христом. Христос один раз резко выразился. Все, кто приходил до меня, были сутвары и разбойники. Ну так, не ласково даже, он сказал. Потому что действительно этот момент воровства, потому что как Прометей украл огонь и отдал людям, так и эти люди где-то воруют, может, иногда у самого Бога, некоторые тайные божественные истины передают их людям. И через то становятся где-то и разбойниками, потому что похищают души. Но это резкое такое слово Христа, и оно имеет место. Поэтому все эти учителя, они сами нуждаются во Христе. Они нуждаются в том, чтобы быть обрадованными вот этим учителем, который учил о Царстве Божьем, который был самой истиной. Таков Господь наш Иисус Христос, Учитель. Мне очень любезно как-то это. С какого-то времени даже в проповеди стал употреблять это слово «учитель». Вот заметьте, вот никогда даже не называют Иисуса. Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, все что угодно. Вот не услышишь слово «учитель». Оно такое родное, такое милое, такое теплое, такое евангельское. Он наш учитель, единственный наш учитель. Спасибо Господу за внимание.